«Нужно», — сказал он. Николай улыбнулся. «Ты не из трепачей. А скажи, этот Платоныч, он партийный?»
«Да, толковый старик, видно».
«Глянется вам Сибирь-то наша?»
Кузьма погасил, а подошву окурок отнес его в шайку, неохотно и кратко пояснил. «Мы знаем ее».
«Как?»
«Я в Бомске родился, а дядя ссылку отбывал там же. Недалеко».
Николай даже приподнялся на локти, с интересом посмотрел на парня.
«О, значит, из каких?»
«И много отбарабанил?»
9 лет».
«Тот он такой худенький старичок», — вмешалась в разговор Агафья. «А у тебя мать-то с отцом живые?»
«Нет, померли. Здесь же».
«Они что, тоже сосланные были?» — опять приподнялся Николай.
«Тоже.
Сколько ж тебе было, когда без них остался?»
2 года, что ли?»
«Дядь тебя и подобрал?»
«Ага». Замолчали. Агафья жалостливо смотрела на Кузьму. Николай глядел в потолок, нахмурившись. Кузьма листал искуренный наполовину численник.
Пришел Платоныч, распаренный, повеселевший, близоруко сощурившись, без очков он был трогательно беспомощный и смешной. Нашел глазами хозяйку. «Хоть за баню и не говорят спасибо, но баня, надо сказать, мировая». Николай встал с кровати.
«Ляг, отдохни, Платоныч».
«Лежи», — махнул тот рукой. «Я не имею привычки отдыхать». Николай снял с гвоздя брюки, долго шарил в карманах. «Братца моего раскусили или еще нет?» — спросил он.
«Как раскусили?»
«Что он за человек?»
«Нет, а что?»
«Ну, знаете еще?» Николай беззлобно, даже с некоторым восхищением усмехнулся, тряхнул головой. «Попер в председатели, работать не хочет, Арясина. Он с молоду такой был, все норовил на чужом хребту прокатиться».
Николай вытащил, наконец, несколько бумажек, протянул жене.
«Сбегай, возьми. Мы откупорим. Со знакомством».
Платоныч кашлянул, сказал просто. «Дело такое, Николай, мы не пьем. Мне нельзя, а он? Ему рано».
Агафья благодарно посмотрела на старика, быстренько спрятала деньги в шкаф.
«Ну, после бани, я думаю, можно. По маленькой», — просительно сказал Николай.
«Нет, спасибо».
Николай крякнул, посмотрел на жену, деньги в надежных руках.
«А уж их не выпустит, не тот случай». Он только теперь сообразил, какого свалял дурака. Стоял посреди избы со штанами в руках, огромный, расстроенный, тяжело глядел на свою ловкую половину, так как ни в чем не бывало собирала на стол ужинать. Платоныч и Кузьма невольно рассмеялись.
«Не тоскуй, Микола», — сказал Платоныч.
Николай крепко шумом потер ладонью небритую щеку. Признался. «У меня теперь голова 3 дня не будет работать. Какую я ошибку допустил, мать честная!»
Он запрыгал на одной ноге, попадая другой в штанину.
«Главное, сам же!» Свернул трубочкой и сунул под хвост. «Затемнение какое-то нашло!»
«Все тебе мало?» Душа сердечная. Трубочкой он свернул. Обиделась Агафья.
Николай повернулся к ней и строго сказал.
— Пока не разговаривай со мной. Не волнуй зазря.
Поужинали.
Клавдии не было. Кузьма вылез из-за стола, поблагодарил хозяев, пошел на улицу покурить. В сенях в темноте его вдруг коснулось что-то мягкое, и в ухо горячо дохнули.
— Выходи на улицу.
Кузьма даже сморщился, так больно и сладко сделалось в груди.
Во тьме тихонько засмеялись, прошумели легкие шаги, открылась дверь в избу. В светлом квадрате мелькнула маленькая аккуратная голова, и дверь закрылась. Кузьма вышел на крыльцо, сел на ступеньку, сдавил голову руками и сказал вслух с тихим ужасом счастливо. «Елки зеленые!» Встал, пошел в избу. Платоныч разговаривал с Николаем, Агафья убирала со стола. Кузьма на мгновение задержался у порога, потом быстро снял с вешалки свой кожан, шапку и, не глядя на кого, вышел. Платоныч сделал вид, что не заметил этого. Хозяева действительно не заметили. А Клавдия смотрела через узкую щель горничной двери и улыбалась. Через некоторое время вышла и она. Платоныч, как бы, между прочим, проводил ее глазами и продолжал беседовать. Было тепло, буйный апрель, навоевавшись за день, устало прилег, шелестя прошлогодней жухлой листвой, густым током наплывал тяжкий запах талой земли. Молчали. Опять Кузьма думал, что нужно же, черт возьми, что-нибудь говорить, и не мог выдавить из себя ни слова. Шалый низовой ветерок, играя, налетал то сбоку, то мягко и осторожно подталкивал сзади, раздувая цигарку, подхватывал искорки, и они впивались в темноту и гасли шагах в трех впереди. Рядом, совсем близко, шла Клавдия. Она раза два поймала его за рукав, негромко сообщая. — Ой, я осклизнулась! Кузьма неловко поддерживал ее. — Мы куда идем? — спросил он. — На вечерку. А что? Тебе не полагается? — Да ну. — А вы надолго приехали? — Неизвестно. — А зачем? — Это я потом расскажу. Вообще, вам помочь жизнь наладить по-новому. Клавдия неподдельно изумилась. — Господи, да какие же вы помощники! Кузьма как-то сразу осмелел. Ее изумление задело его за живое. «Это ты рано так о нас. Зря, пожалуй. Ты ведь не знаешь ничего?» «Чего я не знаю?» «Понимаешь, какая штука?» — громко начал Кузьма. «Живут на земле люди. Всякие, конечно, люди». Он кинул на дорогу окурок и полез снова за махоркой. И замолчал. Хотел рассказать ей про счастье, что это такое, но почему-то осекся, застыдился. С горечью отметил, заорал чего-то, как дурак. Вспомнил про теленочка. — Ты чего замолчал? Кузьма кхакнул, глубже надвинул на лоб шапку. Неожиданно для себя довольно резко, непонятно для чего и с какой стати, заявил. — Живешь ты, Клавдия, видать, никакого тебе дела до других. Нельзя же так, елки зеленые! Замолчал и подумал. Сейчас повернется и уйдет. Но Клавдия не думала уходить. Тогда он упрямо сказал. — Да, конечно, легче, но так же нельзя. — Ты чё это? — спросила Клавдия серьезно. — Что? Ты по что так со мной разговариваешь? Кузьма промолчал. Он сам не понимал, что с ним происходит. Клавдия тоже замолчала. Потом вдруг сказала. — Влюбчивый ты, наверное, а?
— Как это?
— Меня ты, небось, влюбился? Кузьма ахнул про себя и сбился с ноги. Он все время следил, чтобы идти в ногу с девушкой. «Знаешь что?» — Клавдия остановилась, подумала немного и сказала твердо. «Не пойдем на вечерку. Ничего там хорошего нет. Айда на бережок, посидим, а?» Она осторожно и властно повлекла его за собой. Голос и зазвучал доверчиво и обещающе. Из самой груди. «Пойдем». «Там хорошо так!» Шли, разговаривали несвязно, — говорила больше Клавдия. «Небось, плохой меня считаешь? Ну, зачем ты?» «А я, Кузенька, думаю тоже. Ночи не сплю, думаю. Любить мне охота, а некого. Наши, здоровенные все, как жеребцы, и шибко уж неинтересно с ими. Ты другой вроде. Поглянулась бы я тебе». У нас тут девки разные. Есть лучше меня. Ну, зря ты. Что там? Бормотал Кузьма. Тебе хорошо будет со мной. Ты вон какой стеснительный. Дай-ка я тебя поцелую. Терпения больше нет. Она едва дотянулась до его лица. Он не догадался наклониться. И вдавила свои горячие губы в его, по-взрослому затвердевшие, пропахшие табаком. Емельян Спиридонович с Кондратом вернулись к вечеру. Дома был один Егор. Он сидел на полу, поджав по-киргизски ноги, мастерил скворечню. Любимое его занятие — выстругивать что-нибудь. — Ты чё дома? — нахмурился отец. — Лодку смолить надо. Спустил ее на воду, а в нее как в сито. Егор отложил в сторону плашки, поднялся. — Макар в кузне? — Там. — А ты себе другого дела не нашел? — Емельян Спиридонович пнул недостроенный скворечник. Лоботрясы. Егор молчком, стараясь не шуметь, собрал плашки, вынес в сени. «Пойду к Беспаловым», — заявил Емельян Спиридонович. Было два семейства в Баклане, куда ходил Емельян Спиридонович. Беспаловы и Холманские богачи, под стать Любавиным и такие же нелюдимые и спесивые. Мать придет, скажи, чтоб в баню еще подкинула. Я, может, засижусь. Кондрат кивнул. «Егорка!» — позвал он. «Чего он такой?» — спросил Егор, войдя в избу. «Из-за жеребца, что ли? Сходи за Макаркой. Зачем? Надо, чтобы сразу шел. Жеребца-то не купили? Не твое дело». Кондрат сел к столу, грузно навалился на локоть, подпер большую голову. Был он какой-то задумчивый и сосредоточенный. Макар пришел потный, в копоти, помахал кувалдой в охотку вместо молотобойца. «Чего?» «Пошли со мной», — велел Кондрат, направляясь в горницу. Макар покосился на Егор, пошел за старшим братом. Кондрат пропустил его вперед, с порога горницы сказал Егору. «Иди засыпь овса, монголки, поболе», и захлопнул за собой дверь. Егор сунулся было за ними. «Тебе куда сказали идти?» — рявкнул Кондрат. «Ключи, тамбара там. Чего ты орешь-то?» Из горницы звякнув вылетела связка ключей. Макар стоял посреди горницы, вопросительно смотрел на Кондрата. Он тоже обратил внимание, что тот сегодня какой-то не такой. «Где у тебя обрез?» — сразу начал Кондрат. «Какой обрез?» — Макар сделал изумленное лицо. «Не корчи себя, дурачка! Где он?» «А зачем тебе?» «Надо». «Не скажешь, не дам». Кондрат посмотрел на младшего брата. Тот понял, что спорить лучше не надо. Достал из-под кровати обрез. Кондрат бережно принял его. Тяжеленький, аккуратный. Погладил широкой черной ладонью и сине-сизый куцый ствол. «Где ж ты его, поганец, держишь? Сунься кто-нибудь, и раз увидят!» «Я только почистить принес. А зачем он тебе?» Глаза у Макара горячо сверкнули азартным блеском. «Не твое дело. Иди в кузню». Макар толкнул ногой дверь горницы и вышел. Обиделся. Когда огней в деревне уже не было, и в тишину пустых улиц простуженно бухали цепкие кобели, с Любавинского двора выехал Кондрат, возвышаясь темной немой глыбой на маленькой шустрой кобылке. В переулке, где кончается Любавинская ограда, от плетня вдруг отделилась человеческая фигура и пошла наперерез всаднику. Монголка настороженно скинула маленькую голову, навострила уши, но ходу не сбавила. Кондрат придержал ее. «Я это, — стоял Макар, — возьми, братка, шибко охота, я лучше эти дела знаю, чем ты». Голос Макара звучал тихо, с надеждой. Он держался за сапог брата. Тот неразборчиво сквозь зубы матернулся, толкнул монголку вперед и исчез в темноте. Макар пошел домой с тяжелой обидой в сердце, влез на палате и затих. Домой Кондрат явился перед рассветом, бледный, без шапки, держался рукой за левый висок. Молчком прошел в горницу, попросил самогону. Емельян Спиридонович в одном из подним забегал из избы в горницу, боялся спрашивать. Он догадался, где был сын. «Коня потерял», — прохрипел Кондрат. Отец на мгновение остолбенел, потом снова бестолково засуетился. «Надо уметывать, по коню могут узнать», — вслух соображал он. «Рубаху скинь, на ей кровь». Помог снять рубаху, нечаянно коснулся раны на голове сына. Тот замычал от боли. «Ничего, ничего», — торопил отец. «Кистенем, видно, угодили». Скомкал рубаху, выбежал с нею в избу, кинул жене. Михайловна развернула ее и выронила. «Господи, батюшка, отец небесный! Амеля, тут кровь! Сожги!» Михайловна стояла над рубахой и смотрела на мужа. «Ну что?» — Емельян стиснул огромные кулаки, глухо, негромко, чтобы не побудить ребят, на палатях выругался. «Твою креста мать! Не видела никогда!» Поднял рубаху, облил керосином и запалил в печке. «Мы с Кондратом уедем дён на пять, скажешь, к Игнату в гости. Вчера, мол, вечером еще... Нет, днем мы ехали, слышишь?» «Слышу». «Ребятам так же скажи, а если случай чего придут, станут спрашивать?» Емельян притянул к себе жену и, дрожа челюстью, зашипел. Ты ничего такого не видела. Завтра с утра растрезвонь, что монголку у нас украли. Поняла?